Луна поднялась уже довольно высоко, когда Дунк направил свои стопы обратно к Вязу. Эшфордский луг позади был ярко освещен факелами. Там звучали песни и смех, но Дунку было не до веселья. Он мог придумать только один способ добыть деньги. И если он потерпит поражение... «Одна победа! Вот все, что мне нужно!» — сказал он вслух. «Не так уж это и много!» Старик, правда, даже и на это никогда не надеялся. Сьер Орлан ни разу не ломал копья с тех пор, как принц Драгостонский спешил его на турнире в приюте Бурь много лет назад.
«Не каждый может похвалиться тем, что сломал 7 копий в схватке с первейшим рыцарем 7 королевств», — говорил старик. «На лучшее я уже не способен. Значит, незачем и пытаться».
Дунк подозревал, что причиной тут скорее возраст, нежели принц Драгостонский, но не смел высказывать это вслух. Старик берег свою гордость до последнего дня. «Но он всегда говорил, что я скор и силен», — твердил себе Дунк. «И то, что было верным для него, не закон для меня». Он шел по тропке через высокую траву, перебирая в уме свои возможности. Как вдруг увидел сквозь кусты огонек костра. «Это еще что такое?» Дунк, не раздумывая, выхватил меч и бросился вперед. С ревами брани он выбежал на поляну и остановился, как вкопанный. «Ты? Что ты тут делаешь?»
«Рыбу жарю», — ответил нахальный мальчишка, сидящий у костра. «Хочешь?
Но как ты сюда попал? Украл лошадь?»
«Приехал в повозке человека, который привез барашков к столу лорда Эшфорда».
«Так пойди поищи себе обратную повозку. Ты мне здесь не нужен».
«Никуда я не пойду. Надоела мне эта гостиница».
«Довольно с меня твоей наглости. Сейчас перекину через седло и отвезу домой».
«Тебе пришлось бы ехать до самой Королевской гавани. Пропустишь турнир».
«Королевская гавань». На миг Дунку показалось, что мальчишка смеется над ним, но не мог же тот знать, что и Дунк оттуда родом. Еще один бедолага из блошиной ямы. И кто упрекнет его за то, что он захотел выбраться оттуда? Дунк почувствовал себя глупо, стоя с мечом в руке над 8-летним сиротой. Он убрал клинок и свирепо глянул на мальчишку, давая понять, что никаких глупостей не потерпит. «Надо бы задать паршивцу хорошую трепку». Но малец имел такой жалкий вид, что у Дунка рука не поднималась побить его. Огонь весело трещал, обложенный камнями, лошади были вычищены, одежда сохла над костром на ветке вяза.
«Что это тут за тряпки?»
«Я их постирал, и вычистил коней, и развел костер, и поймал эту рыбу. Я бы и шатер поставил, да не нашел его».
«Вот мой шатер!» Дунк указал вверх, где простиралась крона вяза.
«Это просто дерево», — хмыкнул мальчуган. «Истинный рыцарь в ином шатре не нуждается. Уж лучше спать под звездами, чем в пропахшей дымом палатке.
А если дождь пойдет?»
«Дерево защитит меня».
«Они протекают, деревья-то».
«Верно», — засмеялся Дунк. «По правде сказать, мне не на что приобрести шатер. Ты бы перевернул свою рыбу. Иначе она подгорит с одной стороны и останется сырой с другой». «Повара из тебя никогда не выйдет».
«Выйдет, если я захочу», — возразил мальчишка, но рыбу перевернул.
«Что это у тебя с головой?» — спросил Дунк.
«Лекари обрили меня».
И мальчик, вдруг засмущавшись, натянул на голову капюшон своего темно-бурого плаща. Дунк слышал, что так иногда делают от вшей или некоторых болезней.
«Стало быть, ты болен?»
«Нет». «Как тебя зовут?»
«Дунк».
Мальчишка залился хохотом, точно в жизни не слыхал ничего смешнее. «Дунк? Сьер Дунк? Это имя не для рыцаря. Может, это уменьшительное от Дункан?»
«Может и так».
Старик все время звал его Дунком, а свою прошлую жизнь он помнил не слишком хорошо. «Пожалуй, Сьер Дункан из...» У Дунка не было родового имени, не было дома... Сьер Орлан подобрал его в закоулках блошиной ямы, и он не знал ни отца, ни матери.
«Как же назваться?» «Сьер Дункан из блошиной ямы». Звучит не слишком по-рыцарски. Можно сказать, что он из Пенитрии,
Но что, если его спросят, где это? Сам Дунк никогда не бывал в Пенитрии, а старик о доме почти не рассказывал. Дунк нахмурился и выпалил.
«Сьер Дункан высокий».
Никто не станет оспаривать, что он высок, и это достойное имя. Но маленький нахал, видимо, был иного мнения. Никогда не слышал о Сьере Дункане высоком.
«Ты что, знаешь всех рыцарей в семи королевствах?»
«Хороших знаю».
«Я не хуже других. После турнира все в этом убедятся. Ну а тебя как звать, воришка?»
Мальчик помедлил и сказал. «Эг». Дунк не стал смеяться. Голова у мальчишки и правда как яйцо. Дети бывают жестоки, да и взрослые тоже.
«Эг, мне следовало бы всыпать тебе как следует и отправить назад. Но у меня и оруженосца нет, не только шатра».
«Если поклянешься делать то, что я велю, я разрешу тебе послужить мне на турнире, а там видно будет. Если я решу, что ты чего-то стоишь, то буду кормить тебя и одевать. Одежда, правда, будет домотканная. А есть мы будем соленую рыбу и говядину, да изредка оленину, когда лесника поблизости не окажется. Но голода можешь не опасаться. И я обещаю не бить тебя без причины».
«Да, ваша милость?» Улыбнулся Эк.
«Сьер!» — поправил Дунк. «Я всего лишь межевой рыцарь».
«Хотелось бы ему знать, смотрит на него сейчас старик или нет. Я обучу его боевому искусству, как ты меня учил, Сьер. Парень он вроде смышленный. Глядишь, из него получится рыцарь». Рыба оказалась все-таки малость сыровата внутри. И Эк вынул из нее не все кости. Однако она была неизмеримо вкуснее жесткой солонины. Эк скоро уснул у догорающего огня. Дунк лег на спину, заложив свои большие руки под голову и глядя в ночное небо. С турнирного поля в полумиле от него слышалась далекая музыка. Вверху мерцали тысячи звезд. Вот одна из них ярко-зеленой чертой пересекла небо и пропала. «Упавшая звезда приносит удачу тем, кто ее видит», — пришло в голову Дунку. Но все остальные сейчас в шатрах, и над ними шелк, а не звездное небо. Стало быть, вся удача достанется мне одному? Утром его разбудило пение петуха. Эк еще спал, свернувшись под вторым по нарядности плащом старика. Не сбежал, выходит, ночью, и то хорошо. Дунк ткнул его ногой. «Поднимайся, дело есть». Мальчишка довольно быстро сел и потер глаза. «Помоги мне оседлать легконогую».
«А завтрак как же?»
«Поедим солонины, как управимся».
«Уж лучше я съем лошадь, Сьер».
«Отведаешь моего кулака, если не будешь делать, что велят. Доставай скребницы. Они в седельной сумке».
«Да, в этой самой». Вместе они расчесали гнедую шерсть легконогой и водрузили ей на спину лучшее седло Сьера Орлана. Дунк заметил, что Эк работает на совесть, когда хочет.
«Думаю, меня не будет почти весь день», — сказал он мальчику, садясь на лошадь. «Останешься здесь и приберешься в лагере. Да смотри, чтобы другие ворюги не совали сюда нос».
«Может, оставите мне меч, чтобы я отгонял их?» Синие глаза Эга, очень темные, почти лиловые, из обритой головы казались необычайно большими. «Довольно будет и ножа. И будь на месте, когда я вернусь, слышишь? Если украдешь что-нибудь и сбежишь, я сыщу тебя с собаками».
«Так ведь у вас нет собак».
«Ничего, для такого случая достану».
Дунк обратил легконогую к лугу и поехал легкой рысью, надеясь, что его угроза заставит мальчишку вести себя прилично. В лагере осталось все, чем Дунк владел в этом мире, кроме одежды на нем, лошади под ним и старых доспехов в мешке. «Дурак я, что так доверился мальчишке. Но ведь старик тоже поверил мне», — размышлял Дунк. «Не иначе, как сама матерь послала парня ко мне, чтобы я мог уплатить свой долг». Пересекая поле, он услышал стук молотков со стороны реки. Плотники ставили там барьеры для турнира и воздвигали большой павильон для зрителей. На лугу прибавилось несколько шатров. А рыцари, прибывшие ранее, отсыпались после ночной попойки или закусывали у костров. Пахло дымом и ветчиной. К северу от луга протекала река Кокольсвент, приток могучего Мандара.
За бродом располагались город и замок. Дунк, путешествуя со стариком, повидал много рыночных городов, и этот казался красивее многих других. Побеленные дома под соломенными крышами смотрели очень приветливо. Когда Дунк был поменьше, он все бывало думал, каково это – жить в таком месте, спать каждую ночь под крышей и каждый раз просыпаться в тех же стенах. Может, скоро я и узнаю, что это за жизнь. И Эк тоже. Все может статься, на свете и не такое бывает. Эшфордский замок имел вид треугольника с округлыми башнями 30-футовой вышины, на каждом углу и зубчатые стены между ними. Над ним реяли оранжевые флаги с белым знаком солнца и шеврона, девизом владельца замка. Стражники в оранжево-белых камзолах стояли с алебардами у ворот. Видно было, что им больше по душе шутить с хорошенькими молочницами, чем не пускать кого-то. Дунк остановился перед бородатым коротышкой, судя по всему, капитаном, и спросил, где найти распорядителя игр.
«Это Пламер, здешний управляющий, я покажу где».
Во дворе конюх принял у Дунка лошадь. Дунк закинул потертый щит Сьерра Орлана за плечо и прошел за капитаном в зубчатую башенку. Крутые каменные ступени вывели их на стену. «Хочешь записать своего господина?» — спросил капитан.
«Я сам себе господин».
«Вон как!» — Дунку показалось, что капитан ухмыляется. «Вот в эту дверь. Я должен вернуться на свой пост». Управляющий сидел за столом и писал что-то на листе пергамента. Ускалицей, с редкими седыми волосами, он поднял голову и спросил.
«Чего тебе?»
Дунк прикрыл за собой дверь.
«Это вы, Пламер, управитель? Я пришел, чтобы записаться на турнир».
«На турнир моего лорда принимаются только рыцари», —
поджал губы Пламер.
«Вы рыцарь?»
Дунк кивнул, боясь, не покраснели ли у него уши.
«Полагаю, у вас и имя есть?»
«Дунк!»
«Ах, угораздило же ляпнуть такое!»
«Сьерр Дункан! Высокий!»
«Откуда же вы будете, Сьерр Дункан Высокий?»
«Ниоткуда! Я служил оруженосцем у Сьерра Орлана из Пенетрия с 5 или 6 лет. Вот его щит. Он ехал на турнир, но простудился и умер. Я приехал вместо него. Перед смертью он посвятил меня в рыцари вот этим самым мечом».
Дунк вынул меч и положил на поцарапанный стол. Распорядитель удостоил клинок лишь самого беглого взгляда.
«Да, я вижу, что это меч, но я никогда не слыхал о Сьерре Орлане из Пенетри. Вы говорите, что были его оруженосцем?»
«Он всегда хотел, чтобы я стал рыцарем. Умирая, он попросил подать ему меч, велел мне встать на колени, коснулся сперва моего правого плеча, затем левого, произнес нужные слова и сказал, что теперь я рыцарь».
Пламер потер себе нос. «Это верно, что каждый рыцарь может посвятить в рыцаре другого человека. Правда, обычно этому предшествует исповедь у священника и бдение. Присутствовали ли при этом какие-нибудь свидетели?»
«Только щегол на ветке». «Но я помню то, что говорил старик. Он обязал меня быть истинным рыцарем, чтить 7 богов, защищать слабых и невинных, преданно служить моему господину и сражаться за свою страну. Я поклялся во всем этом».
«Не сомневаюсь». Дунк не мог не заметить, что Пламер ни разу не назвал его Сьерром. «Мне нужно посоветоваться с лордом Эшвардом. Быть может, кто-то из славных рыцарей, собравшихся здесь, знал вашего покойного господина?»
«Мне помнится, я видел знамя Дондарионов, пурпурную молнию на черном поле».
«Да, это знамя Сьерра Манфреда».
«Сьерр Орлан служил у его отца в Дорне 3 года назад. Может быть, Сьерр Манфред вспомнит меня?»
«Советую вам поговорить с ним. Если он согласится поручиться за вас, приведите его сюда завтра, в это же время».
«Как вам будет угодно».
Дунк пошел к двери. «Сьерр Дункан!» — позвал его Пламер, и он обернулся. «Вам известно, что побежденный на турнире отдает победителю оружие, доспехи и коня, и должен заплатить за все это выкуп?»
«Известно.
А можете ли вы заплатить такой выкуп?»
«Теперь уши у Дунка уж точно покраснели». «Мне платить не придется». Он молился, чтобы это было правдой. «Все, что мне нужно, это одна победа. Если я выиграю свой первый бой, то получу доспехи и коня побежденного или его золото, а тогда уж пусть и меня побеждают». Он медленно сошел вниз. Ему не хотелось сделать то, что он задумал. Во дворе он поймал за шиворот одного из конюхов.
«Мне нужен главный конюший лорда Эшфорда».
«Сейчас отыщу его».
В конюшнях царили полумрак и прохлада. Чей-то норовистый серый жеребец попытался куснуть Дунка, а легконогая тихонько заржала и ткнулась носом в его протянутую руку. «Умница моя!» Старик говорил, что рыцарь не должен слишком привязываться к лошади, ибо далеко не одной суждено погибнуть под ним, но сам не слишком придерживался этого правила. Часто на глазах у Дунка он тратил последний грош на яблоко для старой каштанки или овес для легконога и грома. На легконогой Сьер Орлан проделал многие тысячи миль по всем семи королевствам. Дунку казалось, что он предает своего старого друга. Но что ему оставалось? Каштанка стара, и за нее много не выручишь. А гром нужен ему для турнира. Шло время, а главный конюший все не появлялся. Между тем на стене зазвучали трубы, и во дворе поднялся крик. Дунк подвел легконогую к дверям посмотреть, что там творится. Большой отряд рыцарей и конных лучников въезжал в ворота. Их было не меньше сотни, и Дунк никогда еще не видывал таких великолепных коней. «Какой-то важный господин приехал», — подумал Дунк, и поймал пробегавшего мимо конюха. «Кто они такие?»
«Вы что, знамен не видите?»
Огрызнулся мальчишка, вывернулся и убежал. Знамена? Как раз в этот миг ветер развернул черный шелковый стяг на длинном древке, и трехглавый дракон дома Таргариенов словно расправил крылья, выдыхая алое пламя. Знамя держал высокий рыцарь в чешуйчатой белой с золотом броне, и белоснежный плащ не спадал с его плеч. Двое других всадников тоже были в белом с головы до ног. Королевские гвардейцы и флаг королевский. Вот и лорд Эшфорд с сыновьями выбегает из дверей замка. Тут же и дочь, королева турнира, маленькая с желтыми волосами и круглым розовым личиком. Не такая уж и красавица, кукольница была лучше.
«Брось-ка эту клячу, парень, и займись моей лошадью».
Какой-то всадник спешился перед конюшней, и Дунк понял, что тот обращается к нему.
«Я не конюх, ваша милость».
«Что, недостаточно умен для такой должности?»
На всаднике был черный плащ с алой атласной каймой, а одежда внизу переливалась красным, желтым и золотым, как пламя. Среднего роста, но стройный, как клинок. Он казался ровесником Дунка.
Серебристо-золотые локоны обрамляли точеное, властное лицо. Высокий лоб, четкие скулы. Прямой нос, бледная, безупречно чистая кожа, густо-лиловые глаза. «Если ты не способен управиться с лошадью, принеси мне вина и приведи бабенку посмазливее».
«Простите, ваша милость, но я не слуга. Я имею честь быть рыцарем».
«Печальные же времена переживает рыцарство».
Но тут подоспели конюхи, и принц отдал им поводья своей кобылы, великолепной гнедой чистокровки. О Дунке он и думать забыл. Тот с большим облегчением улизнул обратно в конюшню. Он и среди рыцарских шатров чувствовал себя достаточно неловко, недоставало еще с принцами беседовать. В том, что этот красавчик-принц, Дунк немало не сомневался. В Таргариенах течет кровь погибшей Валерии, что далеко за морями. Их сразу можно узнать по серебристо-золотым волосам и лиловым глазам. Принц Бейлор, конечно, гораздо старше. Но этот юнец вполне мог быть одним из его сыновей. Валором, которого часто зовут молодым принцем, в отличие от его отца, или Маторисом, совсем молодым принцем, как пошутил однажды дурак лорда Свана. Были и другие принцы, кузены Валора и Маториса. У доброго короля Дайрона четверо взрослых сыновей, и у троих есть свои сыновья. Некоторое время назад династия королей драконов едва не вымерла, но похоже, что Дайрон со своими сынами обеспечил ей вечное благополучие.
«Эй, это ты меня спрашивал?» Главный конюший лорда Эшфорда казался еще краснее из-за своего оранжевого камзола и говорил отрывисто. «В чем дело? Мне не досуг».
«Хочу продать вот эту кобылу», — поспешно молвил Дунк. «Хорошая лошадка, крепкая на ногу».
«Говорю тебе, мне не досуг». Конюший едва удостоил легконогую взглядом. «Лорду Эшфорду такие не надобны. Сведи ее в город. Может, Хенли даст тебе пару серебряных монет». И отвернулся.
«Спасибо, ваша милость», — сказал Дунк, прежде чем тот ушел. «Скажите, это король приехал?»
«Хвала богам, нет», — засмеялся конюший. «Довольно с нас и нашествие принцев. Где я возьму стойло для стольких коней? А корм?»
Он зашагал прочь, покрикивая на конюхов. Дунк вышел из конюшни. Принцев лорда Эшфорда пригласили в дом, но двое гвардейцев в белом еще мешкали во дворе, разговаривая с капитаном стражи. Дунк остановился перед ними.
«Господа, я сьер Дункан Высокий».
«Привет вам, сьер Дункан», — сказал один из рыцарей.
«Я сьер Роланд Крейгхолл, а это мой побратим, сьер Донал из Дусендейла». Семеро королевских гвардейцев были лучшими воинами семи королевств, уступая разве что самому наследному принцу Байлору «Сломи копье».
«Вы намерены участвовать в турнире?» — с беспокойством спросил Дунк.
«Не подобает нам выступать против тех, кого мы присягали защищать», — ответил сир Донал, рыжеголовый и рыжебородый. «Принц Валар выступает как защитник леди Эшфорд», — пояснил сир Роланд. «А двое его кузенов намерены выступить на противной стороне. Мы остальные будем только смотреть». Дунк с облегчением поблагодарил белых рыцарей за любезность и выехал за ворота замка, пока к нему не прицепился еще какой-нибудь принц. «Уж эти мне принцы», — думал он, направляя кобылу к городу. «Валар, старший сын принца Байлора, второй на очереди к железному трону, но что-то не похоже, чтобы он перенял от отца его знаменитое мастерство в битве на мечах и копьях. О прочих таргариенских принцах Дунк знал и того меньше. Что я буду делать, если придется выехать против принца? И разрешат ли мне бросить вызов столь высокородной особе?» Дунк и этого не знал. Старик часто говаривал, что он темен, как погреб, и сейчас Дунк это ощущал как нельзя сильнее.